Mozart.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ზურა ბაბაშიძის განცხადებით, კარასინთან შეხვედრაზე იყო რადიკალური განსხვავება შეფასებებსა და ხედვებში. ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი განაგრძობს კოსოვოს საკითხში სერბიის მხარდაჭერას. ცნობების თანახმად, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები კობანიში, სირიის ქალაქში პოზიციებს თმობენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძის განცხადებით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან დღევანდელ შეხვედრაზე იყო რადიკალური განსხვავება შეფასებებსა და ხედვებში რუსეთის მიერ სოხუმისთვის მომზადებული ხელშეკრულების პროექტთან მიმართებით. ეს განცხადება აბაშიძემ გააკეთა კარასინთან დღეს პრაღაში შეხვედრის შემდეგ ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან საუბრისას.
Я ещё შევფასებდი, როგორც ყველა ჩვენი შეხვედრიდან, რვა შეხვედრა ჩატარდა უკვე, ამ შეხვედრის ჩათვლით, როგორც ყველაზე რთული და ყველაზე მწვავე საკითხი იყო, რა თქმა უნდა, აი ახალი ხელშეკრულების პროექტი, რომელიც გამოქვეყნდა მოსკოვსა და სოხუმს შორის ახალი ურთიერთობების შესახებ.
აბაშიძე მამავე საუბარში დაადასტურა, რომ არ იზიარებს საქართველოში პოლიტიკოსთა ნაწილის მოსაზრებას, რომ კარასინთან შეხვედრების ფორმატი უნდა გაუქმდეს. რუსეთისა და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტის შესახებ საპარლამენტო რეზოლუციის პროექტი მოამზადა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. ხუთ პუნქტიანი პროექტით საქართველოს პარლამენტმა მთავრობას უნდა მოუწოდოს გადახედოს რუსეთის მიმართ დღემდე წარმოებულ კონტრპროდუქტიულ პოლიტიკას, გააუქმოს აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკების ფორმატი და შეწყვიტოს საერთაშორისო ასპარეზზე საუბარი რუსეთთან კონსტრუქციული დიალოგის შესახებ, რადგან მსგავსი სპეკულაცია იწვევს საერთაშორისო დღის ესრეთში საქართველოს დეოკუპაციის საკითხის დაქვეითებას. კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები აკრიტიკებენ ამ რეზოლუციის პროექტს. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით მისი ქვეყანა სერბიას კვლავაც დაუჭერს მხარს კოსოვოს საკითხთან მიმართებით. ეს განცხადება პუტინმა გააკეთა ბელგრადში ვიზიტის დროს. ბელგრადს პუტინი დღეს ეწვია სახელმწიფო ვიზიტით, რომლის პროგრამა მოიცავდა ოფიციალურ პირებთან შეხვედრებს და სამხედრო ახლუმზე დასწრებას. პუტინი საპატიო სტუმარი იყო ახლუმზე, რომელთაც სერბიაში იზეიმეს 1944 წელს ნაცისტებისგან გათავისუფლების 63 წლისთავი. საულის აღნიშნა სერბია მოთხი თხით გადადო პუტინის განრიგის გათვალისწინებით. რუსეთის პრეზიდენტი ევროპას აფრთხილებს, რომ ამ ზამთარს რუსეთიდან მიწოდებულ ბუნებრივ აირს ემუქრება მნიშვნელოვანი სატრანზიტო საფრთხე. როგორც პუტინმა სერბიაში ვიზიტისას უთხრა ჟურნალისტებს, თუ უკრაინა უნებართოდ დაიწყებს საექსპორტო მილსადენებიდან ევროკავშირისთვის განკუთვნილი გაზის წახებას, რუსეთი შესაბამისად შეამცირებს მოპარულ რაოდენობას მიწოდებული გაზის ხარჯზე. თუმცა რუსეთის პრეზიდენტმა დასწინა, იმედი მაქვს საქმე აქამდე არ მივაო. რუსეთმა უკრაინას გაზი გაუძვირა მას შემდეგ, რაც თებერვალში დაამხეს უკრაინის პრორუსულად განწყობილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი. შემდეგ ივნისში მან უკრაინას შეუწყვიტა გაზის მიწოდება, როცა კიევმა გაზილი ფასის დაფარვა ვერ შეძლო. ქურთი ოფიციალური პირები და სამხედრო მეთაურები უწყებია, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები განდევნილი იქნენ სირიის სასაზღვრო ქალაქ კობანის რამდენიმე მონაკვეთიდან. ვრცელდება კობანის ერთ-ერთი წარმომადგენელი სიტყვები, რომ ექსტრემისტები ახლა ამ ძირითადად ქურთები დასახლებული ქალაქის 20%-ზე ნაკლებს აკონტროლებენ და რომ ეს დიდწილად განაპირობა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით განხორციელებულმა საჰაერო დარტყმებმა. მანამდე ვრცელდებოდა ცნობა, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ქალაქის 40%-მდე ტერიტორიაზე საკონტროლებდნენ. ბაღდადში სულ ცოტა 47 ადამიანი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაიჭრა შიიტების უფნებში ძალადობის რამდენიმე აქტის შედეგად. ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი მოხვა ორი დანახმული ავტომანქანის აფეთქებას მაღაზიებთან ალ-დავლაის რაიონში. დაიღუპა სულ ცოტა 14, დაიჭრა 30-ზე მეტი ადამიანი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы прогуляемся с Натальей Солженицыной по петербургской выставке «Достоевский и Солженицын» и расскажем о том, как в Лондоне вручали Букеровскую премию. А сначала о главной литературной награде года – Нобелевской премии.
Я
был вдохновлен личными воспоминаниями, почти детскими, но без желания поместить их прямо в кадр. Или, скорее, они превратились в нечто воображаемое. Хотя, конечно, я писал по следам чрезвычайно конкретных детских воспоминаний об этих кафе, в которых мне часто доводилось бывать. В общем-то, случайно, так как в ту эпоху мной занималась ученица школы изящных искусств, потому что мои родители совсем меня забросили. Вот она и водила меня по этим кафешкам. Мне было тогда лет 7-8. И этот период и образы тех дней сильно во мне отпечатались. Увы, все это стало лишь частью воображаемого, воображения. Я не хотел восстанавливать, скажем, один к одному это бывшее, потому что этих мест, этих кафе больше нет. Их мир целиком исчез, они сгинули. Но так как у меня есть дорожка, путь к самим воспоминаниям, я многое из моего детства восстановил. Патрик Модиана, роман «Кафе утраченной молодости». Во Франции, разумеется, ставят ударение на последний слог, но Модиана – итальянская фамилия. Отец писателя был итальянским евреем. Он выжил во время оккупации Парижа, и Патрик Модиана, родившийся в 45-м году, называет себя пленником времени, предшествующего его рождению, то есть времени Второй мировой войны. Все его книги о прошлом, о тенях былого, которые едва заметны на современных улицах. Я спросил живущего в Париже писателя Дмитрия Савицкого, поклонника Патрика Модиана, как во Франции восприняли известие о том, что он стал лауреатом Нобелевской премии.
Честно говоря, это был большой сюрприз, потому что, несмотря на слухи, что Модиана входила в список потенциально нобелизируемых писателей, на самом деле этого не было. Модиана был удивлен, наверное, больше всех. Вы знаете, что приблизительно в это же самое время, во время присуждения именно премии по литературе, происходит и франкфуртская книжная ярмарка. Поэтому также там был сюрприз среди издателей, тем более, что в этом году франкфуртская книжная ярмарка, она совершенно гигантских размеров. А во Франции, естественно, вся пресса полна заголовков, реже портретов Модиана. Он не любит сниматься, он не любит показываться, он любит сидеть по темным кафе, где я его несколько раз и встречал. Причем по таким старым кафе, которые еще не отремонтировали, которые той самой эпохи 50-х, начало 60-х, которую он так любит. А в остальном, ну, естественно, его пригласили и на радио, его пригласили на телевидение, но он почти от всего отказался, и лишь в конце передачи «Франс Дю», второго канала телевидения, который является, по сути дела, нынче главным, он появился, но не пришел, конечно, по своей привычке сам в студию, он терпеть этого не может, очень плохо выносит. И была устроена прямая телевизионная связь, был устроен мост с его квартирой, а вернее с его рабочим кабинетом, очень просторным, полным книг. И он недолго говорил, его поздравили, сказали, что его назвали новым Прустом, отчего он несколько раз отнекивался, он говорил, что это преувеличено, что я, наверное, недостоин, и, в общем-то, Пруст – это, наверное, совсем другое. Его давно называют новым Прустом. 4 года назад Майкл Вуда в лондонском Review of Books написал, что Модиана – некто вроде Марселя Пруста наших времен. Интервью было коротким и, я бы сказал, бессодержательным, потому что говорил в основном ведущий телепрограммы Мадьяна, только отнекивался. Довольно неудачная была реплика ведущего Второго канала, который сказал, ну вот теперь ваша жизнь будет легче, потому что премия нынче довольно большая. Наверное, нужно сказать, что у Мадьяна всегда тиражи книг были довольно большие, хотя он принадлежит очень узкому кругу почитателей и читателей. Она была бы больше, его возможность финансовая для жизни, но Мадьяна, о чем буквально воют сейчас все издатели во Франкфурте, это то, что его очень мало переводили на английский. Его очень много переводили на русский, его переводили на итальянский, но на английском его довольно мало. И сейчас Галимар, он даже, по-моему, устраивает какой-то особый контракт, чтобы снять большую пенку со всех американских и английских писателей.
Дмитрий, формулировка Нобелевского комитета: Мадьяна удостоен награды за искусство памяти. Он родился в 1945 году, но пишет чаще всего о времени немецкой оккупации. Это ведь связано с драматической историей его родителей.
Он родился в Булоне, в западном пригороде Парижа. Но во время войны отец его уже жил напротив Лувра, полупустой квартире рядом с академией. Они очень рано развелись. В одной из книг Мадьяна пишет о том, что любовные истории времен войны – это были вот такие неожиданные схватки людей, неожиданные встречи, неожиданные результаты этих встреч. У него был брат, который умер довольно рано, в 10 лет, и родители довольно быстро развелись. И Мадьяна в основном жил по интернатам, по знакомым, никто им не занимался. И его единственным другом стал в лицее Генриха IV писатель, он преподавал геометрию, Раймон Кино. Раймон Кино подружился с молодым Мадьяна, а так как Раймон Кино был звездой издательства «Галимар», то, в принципе, карьера молодого Мадьяна в каком-то смысле была сделана, или, по крайней мере, ему была оказана огромная помощь Раймона Кино, который в те времена не столь застенчивого Мадьяна таскал в «Галимар» на коктейли. Он мог встречаться со всей братьей писателей «Галимара», заодно их и изучать. У него есть масса зарисовок, и довольно ехидных, но замаскированных, про всю банду «Галимара». Скорее всего, драма, а не трагедия самого Мадьяна заключается в том, что, будучи из еврейской семьи, его отец был итальянским евреем, но не носил во время оккупации желтую звезду, потому что, по словам того же Майкла Вуда, он сотрудничал с гестапо, которое ему позволяло проворачивать кое-какие делишки. Деталей мы не знаем, но Мадьяна очень часто возвращается к этой теме не напрямую, но косвенно. И у меня есть такое ощущение, что Мадьяна восстанавливает эту эпоху не так, чтобы ее оправдать или изменить, а так, чтобы найти атмосферу вот той густой лжи и густого ужаса, который остался буквально позади его рождения. Он создает образы людей той эпохи, он разыскивает места, где они жили, квартиры, он посещает в своем воображении квартиру возле академии на третьем этаже, где она буквально почти без мебели, ветер гоняет пустые газеты. И для него это чрезвычайно важно, вот это вот наполненное довольно трудными и почти несуществующими в его случае воспоминаниями, может быть, по рассказам друзей, может быть, по рассказам взрослых о том, как это происходило, дабы деталь за деталью из книги в книгу восстанавливать ту эпоху. Например, когда он пишет об одной из своих героинь, он начинает про нее писать только потому, что он нашел старую желтую газету, в которой было дано объявление о исчезновении девочки, которую звали Дора. И вся книга посвящена тому, что он ее разыскивает как бы в эпоху оккупации и не может найти, все время боится за нее, боится облав, боится, что она поздно выйдет на улицу и прочее. Я думаю, что Мадьяну останется самим собой, он будет также прятаться от журналистов, он будет также писать обыкновенной ручкой с пером. Как это он делал вчера во время интервью, было видно, что у него самая обыкновенная паркеровская ручка с пером. Ничего, скорее всего, не изменится. Он пишет о том, что книги, его собственные книги, приносит ему боль, и что ему очень трудно перечитывать то, что он уже написал, и он старается этого не делать, потому что не хватает необходимых для его стиля пустот, не хватает пустот для воображения читателя, существуют какие-то мешающие ему детали, описания. А на самом деле Мамедиан остается своему стилю верен, он просто иногда его сгущает, а иногда происходят какие-то пробелы. То же самое происходит и с экранизацией его романов. Он очень тяжело относится к тому, как что получается из его книг.
Но Дмитрий ведь все-таки его экранизировал Луи Мали и «Ла Комплюсьен». Замечательный фильм. Неужели самому Мамедиану он не нравится?
Причем один по самой моей любимой книге «Вилла Грусть», «Вилла Тристе», сделано все в тонах Мамедиану, но все равно он чрезвычайно критичен. Я бы сказал, ему чрезвычайно трудно оглядываться назад, ему чрезвычайно трудно смотреть на то, что он сделал. В нем есть ощущение того, что он совершил где-то в прошлом преступление. То есть на самом деле, может быть, преступление совершил его отец. Где-то в 50-х годах, когда было довольно трудно жить, тем более, что он жил в интернате, он пришел к отцу и попросил у него просто немного денег на жизнь. И я бы сказал, отец почти по гестаповской привычке, он не просто с СС из гестапо сотрудничал, а он просто знал всю эту кухню, он вызвал полицию, отправил сына в околоток и надолго. Подобные вещи не проходят даром. Человек может прийти к отцу на самом деле не для того, чтобы у него попросить 500 франков, а попросить нечто иное, что кроется за деньгами. Но он этого не только не получил, но он получил сильнейшую оплеуху. И для него, я думаю, это осталось на всю жизнь. То, что он от этого оставляет в книгах, как он это фильтрует, в этом огромная часть его таланта. То есть он работает с памятью, которой нет. Он воссоздает память не самих вещей, он не старается воссоздать ее документально, детально. Он создает некий темный воздух тех эпох. Поэтому, наверное, он и всегда сидит в одних и тех же кафешках в квартале, который, в общем-то, исчезает. И исчезает навсегда. Потому что все перестраивается, все меняется. И от настоящего латинского квартала, от настоящих улиц, уходящих на юго-запад, от Сен-Жерменского бульвара, на который он старается не выходить, потому что Сен-Жерменский бульвар – это нечто вроде сцены, а именно на сцену ему не хочется и никогда не хотелось выходить. Есть довольно любопытная параллель, быть может, она вам покажется странной, но он чем-то похож не по поведению, не по внешнему виду, он чем-то похож на Сержа Гинзбура, потому что Серж был в не меньшей степени застенчив, я даже сказал бы пуглив, но он выбрал публичную профессию, профессию шоу-бизнеса, и он должен был постоянно и везде показываться. Именно поэтому, на мой взгляд, Гинзбург стал страшным алкоголиком и бесконечно курил, потому что это было единственное или единственным, что спасало его от напора внутренней застенчивости. Мамедиан же просто прячется в свою нору, в свою семью, к своим редким друзьям, и все. И больше он старается нигде и никак не показываться. Все остальное занято прошлым, тем прошлым, которого не было, и которое он, в отличие от Пруста, кстати, он отличается от Пруста тем, что Пруст создал целый мир, создал связи между людьми в этом миру. А Мамедиана опускает детали, фрагменты в тех же лавочках темных аллей почти по Бунину, и он не прослеживает ни связи, ни какие-то фрагментные параллели. Ему важно двигаться куда-то в сторону затуманенной темноты прошлого. В этом, наверное, для него самое главное – всматриваться назад. Он сказал вчера, что сейчас ему чуть-чуть легче писать, потому что, видимо, он избавился от наибольшего груза, от самого тяжелого давления своей первоначальной задачи, которая вряд ли является хоть в какой-либо степени логичной или логической. Он нашел свой способ в первой же книге «Площадь звезды», причем название, естественно, чрезвычайно двусмысленное. Это площадь, конечно, желтой звезды. С этого момента он, как музыкант, взял какой-то пассаж И он продолжает играть в этой же тональности с вариантами, но он играет, я бы сказал, в той же минорной тональности, не отступая от нее.
Дмитрий, очевидно, что не только Латинский квартал, не только Париж изменился за эти годы со времен дебюта Патрика Модиана в литературе, но ведь и весь пейзаж французской литературы очень сильно изменился.
Почему он изменился с двух сторон? С одной стороны, книжный мир стал почти индустриальным, включая большие издательства, в которых появились такие фигуры, как фигура Филиппа Солерса, который отбирает по своему вкусу писателей, которые способны к провокациям и которые способны и к шокированию публики. Это уже не мир Камю, это уже не мир таких писателей, как та же Натали Сарот. Это совсем другой мир, это совсем другие люди. Если в тот момент, когда из почтового ящика двое друзей вытащили рукопись неизвестного автора, это было путешествие на край ночи, и прочитав эту рукопись за одну ночь, они продали все драгоценности матери одного из них, чтобы напечатать роман. Так на свет появилось путешествие на край ночи. В наше время это просто невозможно. Но заодно происходит худшая вещь, потому что издание вот такой усредненной, средней, я бы сказал, даже плохой литературы, издание подобных книг, оно переучивает и публику, она привыкает к не к чтению, а к чтиву. А среди людей, которые продолжают верно читать все-таки настоящие какие-то вещи, причем я за последние 20 лет считал абсолютно точно, что существует только два современных писателя, которые достойны того, чтобы их читать. Это Леклезио, который тоже получил Нобелевскую премию, и Модиано. Каждый раз читал каждую новую из их книг, но они, естественно, друг от друга отличаются абсолютно диаметрально противоположно, потому что Леклезио в каком-то смысле почти авантюрист. Он преподавал на мексиканско-американской границе, отправлялся в самые экзотические страны, да и физически они совершенно иные. Модиано – это такой незаметный, высокий, сутулившийся человек, сидящий всегда где-нибудь в самом темном углу какой-нибудь забегаловки, причем места для забегаловок остается все меньше, потому что с одной стороны это Сен-Жерменский бульвар, а с другой, если двигаться еще южнее, это бульвар Монпарнас. А там, соответственно, находится иная череда кафе от Клозери де Лила, Ротонды, Селекта. И там опять начинается парижская сцена, на которой царят скорее люди, которые способны более к самовыпячиванию, к некоторым провокациям. И я не уверен, что оставшиеся маленькие острова того мира, где может еще как-то скрываться Модиано, они сохранятся. Скорее всего, насколько я его понимаю, ему придется уехать в какой-то не очень большой южный городок и продолжать работать там.
Дмитрий, с какого романа Патрика Модиано вы бы посоветовали нашим слушателям начать знакомство с этим писателем?
Если говорить серьезно и чисто структурно, скорее всего, все-таки с «Площади звезды». Если вы меня спрашиваете в вкусовом смысле, я бы советовал начинать с самой невероятной, на мой взгляд, книги, то есть «С виллы грусть».
Скажите несколько слов о ней.
Вы знаете, Модиано трудно пересказывать, и меня всегда смущали ведущие литературных телевизионных вечеров, которые, обращаясь к автору, просили его пересказать его книгу. На мой взгляд, это полная глупость. Книгу нельзя пересказать, если ее можно пересказать, ее можно не писать. «Вилла Грусть» — это некая вилла, которая находится, насколько я помню, на берегу озера или рядом с озером, где-то на границе со Швейцарией. Там есть нечто противоположное великому Гэтсби, но со цветами великого Гэтсби, с какими-то вечеринками, с какими-то поездками на машинах. Но причем при этом главный герой, он в этом практически не участвует. Он, как всегда, Модиано остается свидетелем чего-то. Он остается в тени, и из этой тени ему и лучше видно, и ему, я бы не сказал, лучше груститься, потому что Модиано не профессионал меланхолии. То, что с ним происходит, это не меланхолия. Это некий упорный взгляд в нечто несуществующее, но в то же самое время потерянное, в то, чего нет, и в то, что есть. И он в этом живет, он из этого старается не выходить наружу, не вылезать наружу. И в этом, наверное, заключается и сила его таланта, потому что это довольно сгущенная атмосфера самоизоляции, и его счастье, его везение, это вот найденный стиль, очень тонкий, очень изящный, и в то же самое время без, я бы сказал, современной нарочитой нарезки, которая существует у многих писателей, которая должна была бы царапать читателя или ввинчиваться в него как шуруп.
О книгах лауреата Нобелевской премии по литературе Патрика Модиана говорил Дмитрий Савицкий.
Я никто, просто светлый силуэт в этот вечер на террасе кафе. Не успел Хютте уйти, как хлынул дождь. Настоящий ливень, и мне пришлось ждать, пока он перестанет. За несколько часов до этого мы с Хютте в последний раз встретились в агентстве. Он сидел, как всегда, за массивным письменным столом, но пальто не снял, и поэтому действительно чувствовалось, что он уезжает. Я сидел напротив него в кожаном кресле, предназначенном для клиентов. Яркий свет лампы с абажуром из опалового стекла бил мне прямо в глаза. «Ну что, Ги, вот и все», — вздохнул Хютте. Хютте задумчиво поглаживал коротко подстриженную сидеющую бородку, которой заросли его щеки. Большие светлые глаза смотрели отрешенно. Слева от стола стоял плетеный стул, на котором я сидел, когда работал. За спиной Хютте почти полстены занимали стеллажи темного дерева с ежегодниками Баттена, телефонными и прочими справочниками за последние 50 лет. Хютте часто говорил мне, что это для него незаменимое подспорье, без них он как без рук, и что ни одна библиотека не содержит столько ценных и волнующих сведений, ибо на страницах этих справочников можно обнаружить следы давно исчезнувших людей и обстоятельств их жизни, следы целых миров, о которых могут поведать они одни.
Car sur leur page étaient répertoriés bien des êtres, des choses, des mondes disparus. Et dont eux seuls portaient témoignage.
Патрик Модиано. Улица темных лавок. Радио Свобода. Культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. 14 октября в Лондоне было объявлено имя лауреата Букеровской премии. В этом году ее получил писатель из Австралии Ричард Фланаган за роман «Узкая дорога на самый север». На Букеровской церемонии побывала корреспондент «Свободы» Анна Асланян.
В этом году правила конкурса были изменены с целью расширить круг номинантов. И среди них впервые появились американские авторы. Денежный приз остался прежним – 50 тысяч фунтов стерлингов. На церемонии в Лондоне председатель жюри, философ Энтони Грейлинг, сказал, что главным критерием оценки было качество прозы как таковой, и посетовал, что шорт-лист оказался слишком короток. В него по традиции вошли 6 книг. «Джей» – роман британца Говарда Джейкобсона, лауреата Букера 2010 года, «Антиутопия», повествующая о последствиях исторической катастрофы, возможно, Второго Холокоста. Нил Мухерджи, британец, родившийся в Индии, в романе «Чужие жизни» рассказывает историю индийского семейства, разворачивающейся в первые десятилетия после обретения страной независимости. Вошедшие в шорт-лист американцы – Джошуа Феррис с производственным романом «О буднях дантиста» и Карен Джой Фаулер с книгой, где исследуются тонкости человеческой природы. Поклонники литературы менее традиционного склада надеялись на победу романа шотландки Али Смит «Двое в одном». Книга «Уроженца Тасмании» Ричарда Фланагана – шестой роман писателя. Действие «Узкой дороги» происходит в японском лагере для военнопленных. Автор заимствовал название сборника «Хайку» японского поэта Басё, в русском переводе «По тропинкам севера». В романе речь идет о железной дороге, связывающей Таиланд и Бирму, так называемой «Дороге смерти». При ее строительстве во время Второй мировой погибли десятки тысяч людей. Отец Фланагана был военнопленным, выжившим в японском лагере. Он умер в день, когда сын сообщил ему об окончании романа. После вручения премии Фланаган выступил перед собравшимися.
В Австралии Букеровскую премию обычно считают чем-то вроде куриной лотереи. Я как-то не ожидал, что курица достанется мне. Я не выходец из какой-либо литературной традиции. Я выходец из крохотного шахтерского городка в тропическом лесу на краю света. Мои дед с бабкой были неграмотны. Я не ожидал, что мне будет оказана столь большая честь предстать перед вами здесь, в Лондоне, в этом роскошном зале. Вероятно, как следствие, я не разделяю свойственного нашему времени пессимизма в отношении художественной литературы. Роман для меня одна из великих духовных, эстетических и интеллектуальных традиций человечества. Роман не зеркало жизни, не объяснение жизни, не путеводитель по жизни. Роман, если он что-то собой представляет, и есть жизнь.
Во время пресс-конференции Фланагана спросили, что такое куриная лотерея. Он пояснил для тех, кто не знаком с австралийскими традициями.
Это мероприятие проходит в храмах цивилизации, каковыми являются австралийские пабы в пятницу вечером. Там продают лотерейные билеты, покупаешь билет и надеешься, что выиграешь курицу. Мороженую курицу, притом не особенно соблазнительную.
Победителя пытались вызвать на рассказ о дальнейших планах. Он отвечал кратко. Сказал, что собирается вернуться в Тасманию, завесить окна и продолжать работать. На вопрос о том, что он будет делать с деньгами, Фланаган ответил. То же, что большинство людей, буду на них жить. И добавил в духе Шерлока Холмса. Я человек небогатый.
Книгу Ричарда Фланагана я еще не читала, а надеялся на то, что награду получит Али Смит, одна из моих любимых писательниц. Мне больше всего нравится ее второй роман «Отель Мир», кстати, превосходно переведенный на русский. Анна Слонян считает, что новый роман Смит, попавший в шорт-лист Букера, будет непростой задачей для переводчика.
Новая книга Али Смит – подарок для переводчика. Разные прочтения начинаются уже с названия «How to be both». Будем надеяться, что в русском переводе, если таковой появится, оно не превратится во что-то вроде «как быть и тем, и другим». Впрочем, роман из тех, которые надо сначала перевести, не пожалев времени на работу, и лишь потом озаглавить. «Двое в одном», «Обе сущности», «Слияние двух начал», возможные черновые варианты, не передающие замысел автора целиком. Этот замысел легче понять, если вспомнить другие вещи Смит. От сборника рассказов «Свободная любовь» до романа «Случайная», включенного, как и настоящий, в шорт-лист Букеровской премии. Гендерные темы, искусство как ремесло и как модус вивенди, отсылки к классике и к поп-культуре – все это присутствует и в «How to be both». Подобно большинству книг Смит, это во многом построено на игре слов, тонкой и полной смыслов. В прозе других похожие трюки зачастую вызывают ощущение чего-то натянутого, неестественного. У Смит они органичные. Автор не может обойтись без них, поскольку мыслит именно в таком режиме. Даже когда в слова играет подросток, то и дело поправляющий ошибки в речи других, в эту игру вовлекаешься легко, с интересом. Слова, ставшие повсеместными в наши дни, оборачиваются чем-то полузабытым. Их смыслы пересекаются под разными углами. Глагол «следить» – «monitor» превращается в не менее зловещего минотавра – «minotaur». Название «скифоноя» порождает целый ряд ассоциаций. Подростка, увлекающегося языком, зовут Джордж. Полное ее имя – Джорджия. Ее мать умерла в сентябре, а сейчас январь, новогодняя ночь. Джордж одна в своей комнате на чердаке с плакатами на стенах и протекающей крышей, о которой она решила не рассказывать отцу. Глядишь, крыша скоро прогниет и обвалится. Воспоминания о матери, перемежаемые рассказами о недавних событиях, фокусируются на одном эпизоде – поездке в Феррару. Мать привезла Джордж и ее брата в палаццо Скифоноя, чтобы посмотреть фреску работы Франческо дель Коссе, итальянского художника эпохи Возрождения. Поначалу Джордж, как положено современному скучающему подростку, играет в игру «Какой вообще смысл в искусстве?». Но, оказавшись перед фреской, она перестает скучать и рассматривает аллегорические сцены, подробнейшим образом перечисляя увиденное. Когда Джордж спрашивает у матери, много ли среди художников Возрождения было женщин, та, обладательница дипломов по искусствоведению и гендерным исследованиям, в полушутку высказывает предположение о том, что работы, приписываемые Коссе, могли быть написаны женщиной.
Весьма маловероятно, что женщины работали над чем-то из дошедшего до нас, тем более из того, что мы видели сегодня. Впрочем, если бы потребовалось, я могла бы написать об этом статью. Взгляните на вагинальные формы отверстия у этого прекрасного работника в лохмотьях, того, что в голубой части. Это самая мужественная и мощная фигура во всей комнате, куда более, чем сам герцог, который, по идее, должен быть здесь темой и героем. От этого у художника наверняка возникли проблемы, особенно если учесть, что фигура – работник или раб, притом явно темнокожий или семит. Отверстие у него на груди перекликается с веревкой у него на поясе, которую художник превратил в фаллический символ, одновременно свисающий и выпрямленный. С помощью фигуры женственного мальчика или мальчишеского вида девочки художник сбалансировал эффект, производимый мужской мощью работника. Кроме того, эта фигура держит и стрелу, и обруч, мужской и женский символы, по одному в каждой руке. Перечисленного достаточно, чтобы, если потребуется, вполне остроумно обосновать тот факт, что замысел принадлежит женщине. Но какова вероятность этого? Увы, Джордж, она мала.
Во второй части книги повествователь сменяется. Теперь вместо рассказа от третьего лица мы слышим Франческо дель Коссо, оказавшегося в Лондонской национальной галерее, в зале 55, где висит его полотно, единственное во всем музее. С неудовольствием заметив на стенах зала четыре работы своего соперника Козимо Туры, Коссо рад увидеть, что его святого Винсента Феррера неотрывно разглядывает мальчик. Становится ясно, что перед нами Джордж, а вскоре и художник понимает, что принял девочку за мальчика. Он следует за ней по улицам, приходит к ней домой, где рассматривает плакаты и фотографии на стенах, и описывает их так же подробно, как до этого описывалась его фреска. Коссо становится свидетелем того, как Джордж приходит к дому женщины, любившей ее мать. Под его взглядом девочка у себя в комнате работает над собственным произведением искусства – стеной из множества мелких картин. Из потока сознания Коссо мы узнаем, как ему работалось на службе у герцога Десте, заказавшего расписать свой дворец. Тот платил мастеру за квадратный метр и отказывал в прибавках. По ходу повествования живописца выясняется, что гипотеза матери Джордж была верной. Одно из наблюдений Коссо на улицах современного города связано с вативными табличками, которые он видит на каждом шагу.
Здесь повсюду люди, имеющие глаза и не желающие видеть. Странствуя, они говорят «в ладонь» и все носят с собой эти вативные дары, величиной то с ладонь, то с лицо, то с целую голову. Вероятно, они посвящены святым. На эти таблички или иконы люди все время смотрят, говорят с ними, молятся им, то держа у головы, то поглаживая их пальцами, и глядят только лишь на них, из чего можно заключить, что велико должно быть отчаяние этих людей. До того упорны они в своем желании отвернуться от своего мира, до того веруют в свои иконы. Вот он поднимает ее кверху, быть может, произносит молитву. Ага, понятно. На табличке «Возьми, да и возникни» мало изображение дома и двери. А стало быть, эти вативные таблички верно сродни тому ящику, что было у великого Альберти, тому, что он выставлял во Флоренции, я однажды видел, где глаз смотрит в крохотное отверстие и видит, как в отдалении складывается целый пейзаж. Он невелик и содержится внутри. Возможно ли, что все здешние люди – художники, бродящие по своему миру с инструментами своего времени? Быть может, я попал в особое чистилище для художников.
Два повествования из жизни современной британской школьницы и давно умершего итальянского живописца дополняют друг друга. В каждом из них автору удается найти голос, который не спутаешь ни с чем. И в то же время ясно, что оба написаны Смит, которая сумела соединить два в одном. О смысле названия можно думать на протяжении всей книги. «Свет и тьма», «Искусство и жизнь», «Девочка и мальчик», «Взгляд и изображение» – вот лишь некоторые из взаимодополняющих сущностей. Закрыв книгу, продолжаешь думать о том, каким языком говорят нынче в чистилище, где всякий художник. О том, как Али Смит удается выразить свои мысли. Вроде бы этим самым знакомым языком, на деле же совершенно особым, неподражаемым. Размышляя, снова завидуешь будущему переводчику, которому предстоит овладеть этим языком в совершенстве и отыскать нужные слова в своем. Ей или ему придется решить, как быть и тем, и другим.
О новом романе Али Смит рассказывала Анна Асланян. Радио «Свобода», культурный дневник. Открывшаяся в Петербургском музее Достоевского выставка «Достоевский и Солженицын» оказалась актуальной. На фоне подготовки к столетию Александра Солженицына, которая будет отмечаться в 2018 году, началась новая идеологическая кампания против писателя. Экскурсию по выставке проведет наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Жизнь Александра Солженицына, его писательский путь вызывают немало ассоциаций с биографией и творчеством Федора Достоевского. Оба писателя пережили опыт тюрьмы, каторги, ссылки. Оба создали произведения, отразившие этот опыт. Достоевский «Записки из мертвого дома», Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ». И Федора Достоевского, и Александра Солженицына «Арест» и последовавшие испытания привели к глубокому переосмыслению всех основ мировоззрения, дали новый импульс к творчеству. Неудивительно, что на открытии выставки «Достоевский и Солженицын» в музее Достоевского в Петербурге писатели и литераторы отмечали удивительные факты из биографии двух писателей, которые были похожи друг на друга как братья-близнецы, несмотря на временную пропасть в 2/3 века. Выступая на открытии выставки, вдова Александра Солженицына Наталья ответила тем, кто попытался ее обвинить в стремлении изваять в бронзе дорогие ей черты писателя.
Я благодарю за все те слова, которые в мой адрес были сказаны, но они должны их с благодарностью отклонить, потому что моя роль здесь меньше, чем минимальная. Выставка не была мной задумана ни в какой мере, не была мной инициирована ни в какой мере. Я просто, что называется, собственник экспонатов, который с удовольствием согласился их предоставить, когда эта идея возникла. И даже меньше всего технически помогала вот Галина Андреевна, наш архивариус, собственно говоря, все делала она. Надо сказать, что вообще Солженицын и Достоевский в послереволюционной России разминулись поначалу, потому что когда Достоевского вернули массово, начали возвращать массовому читателю в конце 50-х годов, только-только стало можно его читать и публиковать статьи, и вообще говорить, и он входил в сознание уже не как полуподпольный, замалчиваемый, не переиздаваемый писатель. А Солженицын только-только вошел в 62-м году, но уже в 64-м к нему относились сквозь зубы. Я имею в виду не читатели, конечно, а генералов от литературы. В 66-м был напечатан рассказ «Последняя строчка». Больше ни единой строчки в Советском Союзе до изгнания Солженицына не появилось. Так что они в некотором роде разминулись. И западное литературоведение, оно действительно постоянно употребляло имена Толстой, Достоевский и Солженицын. Но это даже не литературоведение, а скорее такая газетная журналистика, которая ставила Солженицына вот третьим в этом ряду и его допрашивала, как он себя видит в этом ряду. И на выставке я уже успела видеть, что несколько его высказываний на этот счет приведены. Вообще их было гораздо-гораздо больше. Но надо сказать, что в России действительно публично, ну, не публично, говорил об этом Твардовский, говорил Лосев. А вот публично, печатно, пожалуй, Людмила Ивановна Сараскина действительно была первой, кто что-то на эту тему опубликовал. И я думаю, что у таких не то чтобы сопоставления, а у некоторых такой генеалогии, о которой говорили уже сегодня, может быть довольно большое будущее, потому что все-таки, хотя бросается в глаза, конечно, вот такие скрещения, совпадения каких-то узловых точек судьбы, но, наверное, все-таки не они главные, потому что до «Мертвого дома» и до ГУЛАГа и тот, и другой думали о судьбах России. В общем, этот интерес, это страстное, напряженное желание понять место России в мире. Вот этот интерес воспитался не в тюрьме, он вот какой-то природный. И у обоих, ну, это, может быть, больше связано с тюрьмой, но тоже, и до тюрьмы тоже, вот это желание повернуть зрачки внутрь, вот это желание любой вопрос начинать, любую беду начинать понимать самого себя, то есть любые плохости, которые творятся вокруг, сначала спросить самого себя. Это тоже, в общем, какое-то природное. Ну и я бы сказала, я бы, может быть, в рифму тому, что говорилось, именно прочитаю, потому что не хочу исказить от себя ничего. Это мнение нашего... Ну, вообще, надо сказать, что это вы все, может быть, знаете, что Солженицын, конечно, отправной точкой для него был именно Толстой. Он прочитал «Войну и мир» рано, в 10 лет, признавался всегда, что она произвела на него стрясательное впечатление, что он ничего не понял. В философских страницах любовь перелистывал или, во всяком случае, не впечатлился, но вот эта огромная фреска историческая, она его совершенно заворожила, и надо прямо сказать, что вот его, он считал себя прирожденным к этой большой форме, но мы знаем, мы многие любим его рассказы, и малая форма ему давалась никак не меньше. Но вот эта завороженность шла от Толстого. К Достоевскому он пришел много позже. Но вот мнение со стороны. Осенью 1971-го по голосам как раз читали август 14-го. Выслушав в полночь главу о самоубийстве генерала Самсонова, 77-летний философ и бывший зэк Алексей Лосев не мог заснуть до утра. А днем, вышагивая по длинной дорожке подмосковной дачи, после каждого поворота все быстрее, говорил своему помощнику Владимиру Бибихину, тоже философу, рано умершему. Толстой, конечно, тоже хорошо описывал, но у него не было чувства всемирного катастрофизма, а у Солженицына оно есть. Мережковский в книге «Толстой и Достоевский» пишет, что Толстой гениален в изображении страстей тела, а Достоевский в изображении страстей души и ума. А вот это уже я, Лосев, говорю. Солженицын гениально изображает страсти социальные. И в этом ему, конечно, помогает его время, такое ужасное. Ну, ужасные времена у нас циклично повторяются. И, во всяком случае, трудные времена. И в этом смысле я очень благодарна Якову Аркадьевичу Гордину, который сказал, что эта выставка очень своевременна, потому что мы в начале нового похода за культуру, за вообще за прямостояние. Потому что момент, не знаю, переломный ли он, но он уже очень опасный, и от каждого из нас по мере сил зависит стоять твердо и помнить, что за нашими спинами Достоевский, Толстой и Солженицын.
Развязанная в литературной газете антисолженицынская кампания очень напоминает ту, которую можно было наблюдать накануне выдворения писателей из Советской России. Кстати сказать, та кампания тоже началась с письма писателей, разумеется, санкционированного сверху. 31 августа 1973 года в газете «Правда» было напечатано открытое письмо группы советских писателей с осуждением Солженицына и Сахарова, клевещущих на государственный и общественный строй. Чем это закончилось, известно. 13 февраля 1974 года Александра Солженицына выслали из Советского Союза. Сегодня, конечно, ситуация иная. Но и последствия у нынешней антисолженицынской кампании могут быть не менее, если не более, трагичными для страны. Так считает, например, кинорежиссер Алексей Герман-младший, который заявил, цитирую, «Теперешняя атака на Солженицына, составной частью которой является ложь о тесном сотрудничестве писателя с ЦРУ, ложь о преувеличении им масштабов террора, ложь о его ненависти к своей стране, это не только и не столько попытка пересмотра места Солженицына в истории, сколько сознательная и просчитанная подготовка для морального оправдания будущего витка террора». Конец цитаты. Мы поинтересовались у писателя Якова Гордина, имеют ли антисолженицынские публикации в последних номерах литературной газеты отношение к литературе?
Нет, конечно. Но какое это отношение имеет к литературе? Как и вообще литературная газета, я боюсь, все меньше и меньше имеет отношение к литературе. Я тут на свое несчастье и легкомыслие вот дал интервью довольно большое, которое было опубликовано в литературной газете как раз накануне этих замечательных эскапад, значит, Полякова. Знал бы, так, естественно, близко не подошел. Нет, конечно. Я думаю, что это, в общем, чисто политические дела. Это советизация нашей жизни, в которую Солженицын все-таки никак не влезает. Несмотря на то, что я говорил, что не обязательно, так сказать, соглашаться со всеми постулатами, так сказать, их трех гигантов. Вот, и в частности, у меня большие расхождения есть по целому ряду вопросов с Александром Исаевичем, при всем моем глубочайшем к нему почтении и понимании его великого значения. Но, конечно, автора «Архипелага ГУЛАГа», да и «Красного колеса» все равно в советский, так сказать, в атмосферу советизации никак не влезает. В атмосферу реабилитации Сталина никак не помещается. Поэтому нужно, естественно, нейтрализовать влияние вот этой стороны деятельности Александра Исаевича. Естественно. Что там литература? Абсолютно эту публику не интересуют стилистические моменты. Их интересует идеология. И это ведь такой вот неонационал-большевизм, а Солженицын ему противопоказан, и он противопоказан Солженицыну. Так что тут все достаточно логично. Процесс идет, как говорил Михаил Сергеевич в свое время.
Яков Аркадьевич, с другой стороны, некоторые либералы осуждают Александра Солженицына за то, что он встречался с полковником КГБ Владимиром Путиным, поддержав его таким своеобразным образом своим авторитетом.
Нет, но видите, встречаться Александр Александрович имел право с кем угодно. Он встречался не с полковником КГБ, как он резонно считал, а с законным главой государства. Его интересовало, очевидно, что этот человек собирается делать и что он из себя представляет. Так что это меня как раз совершенно не волнует. Другое дело, я совершенно не согласен, я писал об этом не раз, взглядом Александра Саича на Ельцина, на гайдаровские реформы, вообще на то, что происходило в 90-е годы. Мне кажется, что он, так сказать, как-то взглянул. Но вот я говорю, что я писал об этом. Я писал об этом еще в 90-е годы. Вот была газета «Сегодня» такая, как вы помните, где у меня было большое интервью, в частности, и на эту тему. Не знаю, уж видел Александр Саич это или не видел, показали ему или нет. Но я там писал, что вот такой крупный пророческий взгляд поверх реальности, ну, он иногда приводит к некоторым искажениям вообще представления о реальности. Так что у меня в этом отношении, ну, как-то это может быть странно звучит, но в этом отношении у меня есть существенные расхождения с Солженицыным. Но при этом, опять-таки, это ничуть не умаляет в моих глазах его гигантской роли в деле крушения советского монстра и воспитания ни одного поколения в неприятии этой идеологии и этой практики. Ну, не говоря уже о том, что, скажем, вот тут упоминался сегодня август 14-го. Я считаю, что это один из самых блестящих исторических романов вообще в нашей литературе. И действительно, я вполне понимаю Лосева, потому что сцена гибели, самоубийства Самсонова – это одна из самых сильных, мне кажется, вообще сцен в нашей литературе. Я не раз перечитывал август 14-го. Так что значение Солженицына необычайно велико. Но, повторяю, не обязательно соглашаться со всеми его историосовскими и политическими, так сказать, позициями. Так что его, так сказать, неприятие вот по таким, я бы сказал, ну что ли, второстепенным деталям, как там встреча с Путиным, неприятие Солженицына как такового, мне кажется, это крайне легкомысленно.
Яков Аркадьевич, а как, по вашему мнению, если допустить такую возможность, Александр Солженицын воспринял бы аннексию Крыма и войну на юго-востоке Украины?
Во-первых, я не берусь ни в коем случае, так сказать, предсказывать реакцию Солженицына, но как человек, глубоко все-таки вчитавшийся в российскую историю и понимавший механизмы исторических катастроф, вряд ли, мне кажется, он был бы в восторге от того, что произошло. Можно, действительно, я помню его, так сказать, соображения о несправедливости границ, которые вот образовались после распада Советского Союза, несправедливости для России. Но он ни в коем случае не призывал в этой своей работе, как нам обустроить Россию, не призывал к экспансии по отношению к соседним республикам. Потому что, как человек, все-таки чрезвычайно опытный исторически, он понимал, к чему такие вещи ведут. Не убежден, что он был бы в восторге.
С Натальей Солженицыной мы идем по выставке. Первый экспонат, у которого мы останавливаемся, это фраг. В нем Александр Солженицын получал в Стокгольме Нобелевскую премию. Наталья Дмитриевна, у вас связаны с этим фрагом какие-нибудь личные воспоминания?
Да, конечно, связаны. Я была абсолютно счастлива там, в ратуше, там, где ему вручали диплом и медаль Нобелевского лауреата. И счастлива я была даже не за него. Я очень ясно помню этот день. Меня просто переполняло счастье. Вот не за него, а как бы вот за вообще за русскую литературу, за Россию. Такое было сильнейшее чувство, которое я думаю, что буду помнить до последнего дня. Это было такое затопляющее счастье. Но вот именно помню, что именно вот не за него только, а вот что Россию наградили.
Да. Скажите, этот фраг вы купили или взяли в аренду?
Сшили.
Сами шили?
Ну, да, мы жили в Цюрихе первое время, и там была русская эмигрантка, которая сразу взяла над нами шество и сказала, что здесь есть еще замечательный портной, старый, уже никто не шьет, все покупают готовые, но это ерунда, надо, конечно, шить. И вот по ее настоянию шили фрак. Он надевал его ровно один раз в жизни, вот на эту церемонию, больше никогда.
Александр Александрович не любил, наверное, таких помпезных костюмов.
Ну, а у нас просто не было, ну, во-первых, конечно, не любил, он вообще любил старые вещи, не любил покупать ничего нового, любил донашивать старое и вообще удобное, к чему привык. Но, кроме того, мы не жили светской жизнью, мы жили в глухом, ну, сначала в Цюрихе первые 2,5 года, а потом мы жили в Вермонте, где он нашел условия для работы, которые его устраивали. И мы, во-первых, мы почти никогда не отлучались из дома вдвоем, потому что дома и маленькие дети, и... так что если уж уезжали, то по очереди. И никогда не ездили для удовольствия, никогда не... у нас не было отпусков, и мы никогда не ездили вот так отдыхать, но ездили по делам, какие-то конференции, какие-то встречи необходимые, но немного ездили, и фрак тут был бы совершенно ни при чем.
Второй экспонат выставки, у которого мы останавливаемся с Натальей Солженицыной, это пишущая машинка писателя. Наталья Дмитриевна, расскажите историю этой пишущей машинки. В Советском Союзе каждая пишущая машинка стояла на учете в КГБ, с каждой был снят образец почерка.
Да, вы знаете, эта машинка куплена была в Буке, как в комиссионном магазине в Москве, он жил тогда в Рязани. Он на ней печатал 40 лет фактически до конца жизни. Он перепечатывал свои произведения, тесно, без полей. Этот еще то, что вставлено, это просторно. Обычно он печатал на половинках листов без полей с двух сторон и от руки, делая совсем маленький интервал, возвращая как бы тот автоматический интервал, который самый маленький, который давал машинка, он еще рукой уменьшал для того, чтобы уменьшить физический объем вещи. Физический объем, не творческий объем, а физический объем в кубических сантиметрах, чтобы легче было прятать. И после того, как перепечатывал, это еще до публикации Ивана Денисовича, после того, как перепечатывал, после этого он сжигал оригинал. Ему казалось, что по почерку его быстрее обнаружат, чем по машинописи. Хотя все машинки, конечно, в ГБ снималась проба с них до того, как их продавали. Ну вот, а потом вообще писал он свои вещи всегда от руки, не на машинке. И вот в более позднее время он на машинке только отвечал на письма, и то незнакомым корреспондентам. Друзьям он всегда писал тоже от руки. Ну и иногда некоторые публицистические вещи тоже печатал на машинке, особенно к старости, когда уже ему это было отчасти легче печатать, чем писать.
На компьютере уже печатал?
Нет, на компьютере печатал, но не любил. Сказал, ну, это уже следующий век, это уже ваше, а я уж так останусь пока на машинке. Вот это та же самая машинка, видите, на этой фотографии, это в Вермонте.
И еще один экспонат – лагерная телогрейка Александра Солженицына. Это действительно та самая телогрейка, в которой он был в лагере?
Да, это реальная лагерная телогрейка. Ну, одна из двух, но одна не сохранилась.
Как вы сохранились? Как умудрились?
Да, над раной. Вся вот там сзади целая дыра. Ну, а как сохранить? Он уже потом не носил ее, а так она лежала просто и сохранилась. Ну, как? Ну, еще в Рязани он ее носил до нашего, а потом уже нет.
Рядом с телогрейкой представлены рукописи Александра Исаевича. Наталья Дмитриевна, у него всегда был такой мелкий почерк или это лагерное наследство?
Нет, вы знаете, он вообще, у него был мелкий почерк с самого детства, он писал мелко, но потом, конечно, он еще умельчал свой почерк, чтобы, во-первых, бумаги было нигде не достать. И уже в 20-е, и в 30-е годы всегда был дефицит бумаги. А потом меньше объема, опять-таки, чтобы прятать рукописи. Так что он всегда почти до самой старости у него было хорошее зрение. Ну, к старости он стал писать на А4, а до этого всегда писал на половинках. Ну, мелкий был почерк. И он очень разборчивый, очень разборчивый.
Наталья Дмитриевна, была ли какая-то реакция на эту выставку со стороны недругов Александра Исаевича?
Пока не слышала, не удивлюсь, если они и будут, но это нормально. Вы знаете, не любить Солженицына, ради бога, не любите. Кто не любит, тот может и не любить. Только честно. Вот прочтите произведение, и что вам не нравится, давайте обсуждать. Можно и не обсуждать. За то, чтобы каждый имел право иметь свое мнение, и при этом его высказывать без каких-то одергиваний, за это Солженицын, собственно, и боролся всю жизнь, так что это нормально. Но вранье – это нехорошо. То есть надо говорить со знанием дела и не передергивать. И тогда все нормально, а не любите на здоровье. Пока что я о выставке слышал только положительные отзывы, что и неудивительно. На открытии вряд ли пришел бы кто-нибудь, кто стал бы говорить дурно, но я не удивлюсь, если будут какие-то... Хотя чем это может быть вызвано, не знаю, разве что общим негативным отношением.
Разговор Виктора Резункова с Натальей Солженицыной завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.